Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Новый сезон в МЕТ – любовь издалека. Бояться, как итальянский неореализм. Из истории Большого театра «Верстовский». Часть «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее встречают известия о том, каким будет Метрополитен Опера, в одном из центральных культурных учреждений Нью-Йорка.
И Америки.
Каким там будет новый сезон. И особенное внимание обращают на то, что впервые с 1903 года на сцене МЕТ появится опера, сочиненная женщиной. Это опера финского композитора. Ее зовут Кая Саарихо. Меня моя жена Марианна, финка, научила, что в финских фамилиях, в финских названиях всегда нужно ставить ударение на первом слоге. Это то, чего американские корреспонденты никак не могут выучить. У них все время Хельсинки вместо Хельсинки.
Хорошо, что вы сказали.
Ей 63 года. Она уже много лет, лет 30, по-моему, живет в Париже. Немножечко там училась. Она окончила Хельсинскую музыкальную академию. Очень, должен я вам сказать, престижное заведение. Я там бывал, встречался с профессорами, со студентами. Это очень высокого качества.
Которое носит имя, естественно, Сибелиуса.
Сибелиуса. Как же иначе. Вот. Но она еще и поучилась и в Англии, и в Париже, и поселилась там. Сейчас, насколько мне известно, она у нас в Нью-Йорке.
Да, она в этом году...
Повсюду востребована.
Да-да-да, ее концерты, и вот известие про постановку оперы.
Опера – это имеет в переводе на русский язык двойное название. Или «Любовь издалека», или «Далекая любовь». По-моему, оба названия не годятся для оперы по той причине, что «Далекая любовь» – это что-то нечто очень такое тривиальное такое и мало запоминающееся. А «Любовь издалека» – это что-то,
да, что-то
плохо
похоже...
звучащее и малопонятное.
И что-то похоже на интернет. Но на самом деле...
Совершенно правильно.
На самом деле это вполне отвечает содержанию сюжета оперы, который рассказывает о любви трубадура, к
12 века, да,
к принцессе
французского трубадура,
Ливии.
Участника второго крестового похода, к некой графине Триполитанской. Это легенда такая романтическая к нам, пришедшая из 12 века.
И суть этой трагедии заключается в том, что он ее любит, никогда не увидав, а в конце концов они соединяются, и в тот момент, когда они встречаются, он умирает, потому что любовь издалека была лучше, чем вблизи. И все это, конечно, связано с трубадурами и с музыкой средневековья, которая использована в опере. Все это, конечно, весьма авангардной обработки.
Авангардная Саарихо, она весьма такая условная. Это такой специфический постмодернистский импрессионизм. Эта музыка больше всего обязанная французам. Вероятно, поэтому она и себя чувствует в Париже как дома. Дебюсси в значительной степени. И в еще большей степени, я бы сказал, Мессиану, который был, конечно, учителем Пьера Булеза, о котором мы недавно говорили. Но Булез – это гораздо более жесткий вариант. А вот у Мессиана это вот такая окрашенная религиозные тона, мистическая такая музыка, и творчество Саарихо именно в этом плане развивалось. У него несколько довольно успешных инструментальных концертов. Скрипичный концерт, например, Гидон Кревер музыку Саарихо играет, наш с вами земляк из Риги. У него забавная деталь, есть парочка, по-моему, струнных квартетов. Один из них вдохновлен стихами Арсения Тарковского. Так что, видите, есть связь с Россией. Но самым на сегодняшний момент знаменитым и успешным произведением Саарихо является вот именно эта опера «Любовь издалека». Она ее сочинила в 2000 году. И уже в 2003 году эта опера получила самую престижную американскую премию в области классической музыки, в области академической музыки. Это премия Гравемайер. Ее из российских композиторов получила София Губайдулина. Но также она получила и, может быть, в области как бы классической музыки менее престижную премию, но достаточно престижную в самой Америке, Грэмми в 2011 году. Это опера как лучшая оперная запись.
Вот теперь мы увидим ее на сцене «Метрополитен».
Да, и видите, это не новое сочинение, это не премьера мировая. В общем, те люди, которые следят за современной музыкой, очень хорошо уже себе представляют, что это за сочинение, и я могу гарантировать, что у него будет успех. Потому что это такая приятная, не действующая на нервы музыки, вот так скажем.
И можно... Не эпатирующая,
слушайте. Нет, абсолютно, и можно приятно провести время в оперном зале, и мы покажем отрывок из этой музыки, чтобы и наши слушатели могли бы в этом убедиться.
Знаете, Соломон, мне кажется, что премьера такой оперы, такой компромисс между авангардом и классикой, очень характерен для тактики Гелба.
Питера Гелба, директора Метрополитен оперы.
И великого стратега оперы, который все время отбивается от обвинений в чем угодно, потому что одни его ругают за то, что он убивает классику, а другие говорят о том, что недостаточно прививает новую музыку и, главное, не привлекает новую аудиторию.
Но главное, по-моему, обвинение в том, что он как бы топит корабль Метца невоздержанными финансовыми затратами. И из этого положения он так с большим трудом как-то, по-моему, выкарабкивается.
Это, кстати, между прочим, довольно печально, потому что новую оперу будет ставить тот самый Лепаш, который чуть не обанкротил Метрополитен своей машиной.
И в своей постановке тетралогии Вагнера, где
задействована
эта страшная машина.
Безумных денег она стоила, и никто не знает, зачем она была нужна. Но тактика Гелба приносит и другие плоды. Знаете, я только что послушал замечательные две одноактные оперы в новой постановке, которые только что появились в репертуаре МЭТ. И мне кажется, что это именно то, что нужно. Это знаменитые оперы, которые знают и любят все. Но они поставлены так, что они созвучны нашему зрителю, зрителю моего поколения, моложе меня, но не только людям, которые, не только вот тем седым дамам, которые населяют в основном МЭТ. И то есть он пытается перебраться к новому поколению. Это две оперы, которые идут в один спектакль, это «Сельская честь» и «Паяцы». Кстати, интересно...
Они всегда идут в
один
вечер.
Не так-то это было с самого начала. Именно идею объединить эти две оперы в один спектакль придумали в МЭТ. Это наше нью-йоркское изобретение. И уже после этого они идут всюду в одном спектакле.
В одном пакете.
В одном пакете. И здесь это очень здорово обыграно. Новая постановка, которую сделал сценограф и режиссер сэр Дэвид Маквикер, здорово придумана. То же самое место. И то происходит в Сицилии. Это Сицилия 19 века и Сицилия через, скажем, два поколения, послевоенная Сицилия, Сицилия 45-46 года, сразу после войны.
Да, но это обновленная.
Конечно, но интересно, что
потому что в сельской части действия происходит приблизительно в то же самое время, как...
Конечно, конец 19 века. Но очень любопытно, что сцена та же самая, это та же площадь. Та же площадь маленького сицилийского
городка. Заодно сэкономили на затратах на декорации.
Ничего подобного, потому что декорации сильно отличаются. Если сельская честь поставлена в основном поворотный круг там действует, они все время крутятся. И как написал критик «Нью-Йорк Таймс», в конце концов голова крутится уже у зрителя, и все хочется только остановить поворотный круг. Все было бы хорошо, если бы найти кнопку «Стоп». И что-то в этом есть. И опера эта, она очень динамичная, она очень интенсивная, и то, что еще все актеры и певцы все время крутятся, добавляет некоторый такой истеризм в этой опере.
Раздражающий момент.
Да, а ведь надо сказать, что «Сельская честь» поставлена по рассказу сицилийского писателя Верга, был такой замечательный писатель, который написал 4 страницы, в рассказе 4 страницы. Их довольно трудно даже на Нак-на-оперу набрать. Но, тем не менее, это сделано. И опера, конечно, выглядит очень эффектно, но несравненно лучше поставлены паяцы, потому что паяцы, та же площадь, все то же самое, только это послевоенная бедность, это стиль итальянского неореализма, и вообще это все сошло с экрана Росселлини или Феллини, и поэтому это дивно смотрится. Бедный автобус, местные жители, все это каша, которая весело и здорово представлена в итальянском кино, она нам знакома, и поэтому паяцы, конечно, осовременены. Это опера, которая поставлена по либретто Ленкавала. На мой взгляд, она замечательно придумана. Вообще, для меня эти обе оперы напоминают, они мне больше всего рассказы Мериме. Они короткие, энергичные и очень интересные. Именно за это критики их часто ругают, потому что кажется слишком просто. Но мне не кажется. И что замечательно в этой постановке «Новой паяцы», это то, что там есть представление. Театр в театре. Представление паяцев. Ну, кто такие паяцы? Они же клоуны, да? И обычно эту сцену ставят очень драматически, потому что, ну, происходит же убийство на сцене, все же ужасно, да? А здесь они сделали настоящую клоунаду на сцене. Торт в лицо летит, то есть это настоящие клоуны. И это придает, конечно, трагизму и драматизму, как и придумал автор этой оперы. Театр в театре всегда создает удвоенный реализм. Когда актеры смотрят на других актеров, то мы ассоциируем себя со зрителями. Они такие же зрители, как и мы. И тогда получается, что то, что происходит в зрительном зале на сцене, приобретает настоящий реализм. Это уловка, которую придумал, конечно, Гамлет с мышеловкой, но она безотказно работает и здесь. И это делает оперу по-настоящему реалистичной. Я посмотрел оперу с наслаждением и со слезами на глазах, как и положено. Если вы не плачете на опере, то нечего туда и ходить. Но когда я вышел в фойе, там, знаете, замечательная такая есть небольшой музей Метрополитен, да-да, где выставлены всякие знаменитости, в том числе Карузо. Именно в знаменитой арии из «Паяцев» Карузо прославился больше всего. Он 100 раз спел эту арию. И, придя домой, я поставил архивную запись Карузо, послушал ее и понял, что есть вещи вечные, и это одна из них.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
В этом году мы уже несколько раз как бы давали такие предварительные наметки к дате, которую будем отвечать в марте именно, а именно это 240 лет Большому театру. И именно в связи с этим юбилеем мы возвращаемся к этой теме и будем это делать, вероятно, на протяжении всего 2016 года. Сразу должен сказать, что вот эта дата, 240 лет вот в 2016 году, она достаточно условная, потому что она была придумана в сталинское время, когда, значит, нужно было доказывать, что Россия – родина слонов. Это была такая сталинская идея, если вы помните, что...
Знаете, может быть, сейчас уже молодежь и не помнит, что это значит. В связи с этим я должен рассказать старый-старый советский анекдот. Надо написать, как разные представители разных народов пишут книгу про слонов. Немцы пишут «Видение в слоноведении», 3 тома. Англичане пишут «Слоны и охота». Французы пишут «Слоны и женщина». А как называется русская монография о слонах? «Россия – родина слонов». А потом к этому прибавили еще одно. Как называется болгарская монография? «Болгарский слон – лучший друг советского слона».
Вот это, мне кажется, добавление первое, я сейчас услышал. Забавно. И тогда придумывались как бы русские истоки абсолютно всего. Ну, нормально. Тогда радио, конечно, было изобретено в России, и самолеты первые появились в России. Я уже не помню, как назывался этот человек, который на крыльях летал. Федька Косой там или что-нибудь в этом роде. Паровой двигатель. Все. Помните, Ползунов была фамилия, да, человека, который изобрел паровой двигатель на самом-то деле.
В школе мы так учили еще.
Да, всему, абсолютно всем изобретениям находились русские.
Чем интересно, что когда физикам нужно было пользоваться формулами, носящими имена иностранных ученых, спросили, откуда эта формула? Они говорят, всегда была. Потому что это был самый безопасный ответ.
Вот. И тогда же отодвигали, насколько возможно, вглубь даты основания всех, значит, таких исторических институций. Но тут еще была такая практическая необходимость у самих этих институтов. Дело в том, что когда объявлялся большой юбилей, там 100 лет или там 150 лет в сталинское время, или 200 лет еще лучше, то сыпался такой дождь из наград, званий. А награды и звания ведь в Советском Союзе это была вещь непустяшная, потому что всяческие привилегии с этим давались, и денежные суммы солидные. Это была нужная для существования штука. Поэтому каждая институция старалась отодвинуть дату своего рождения как можно дальше, главным образом, чтобы приблизить очередной юбилей. И то же самое было сделано с Большим театром, потому что, например, еще в первые советские годы отсчет рождения Большого театра, такого настоящего, реального, велся от 1825 года. А при Сталине, как я уже сказал, все это было отодвинуто, и на сегодняшний день, значит, мы имеем 240 лет, но московская труппа, вот, от которой ведет свою историю Большой театр, она влачила довольно скромное существование долгие-долгие годы по понятной причине. Москва не была столицей. Столицей был Петербург. Главный придворный театр находился в Петербурге. Это был Мариинский театр. И все внимание двора, ну, во-первых, самого монарха, в первую очередь, это самое главное, и двора, соответственно, и бюрократии важной, и вельмож всех важных, было сосредоточено на театре в Петербурге. А Москва, так сказать, рассматривалась уже как вторая скрипка, как говорят в таких случаях американцы, и туда даже ссылали как бы из Петербурга неугодных артистов, обвешавшие декорации, все. Это была такая театральная Сибирь. Долгое-долгое время. Но в Москве таким образом сформировалась особая аудитория. В том театре, который вот сейчас мы знаем как Большой, это была демократическая аудитория. Прямо противоположно тому, что происходило в Петербурге. И это было очень важно, потому что совсем другая как бы музыкальная культура возникла вот в Большом театре того времени. И во многом эта театральная культура особая, с таким ярко выраженным демократическим и славянофильским акцентом, потому что Москва была всегда на самом деле купеческим городом. Потом купцы сильно, когда разбогатели к концу XIX века и пошли в эту благотворительность, и тогда вся русская культура стала купеческой культурой. Люди сейчас этого не понимают. Понимаете, что Третьяковская галерея, Московский художественный театр, коллекция Щукина, то есть современный Пушкинский музей, и главный театральный музей Вахрушинский русский. Десятки институций, они все были созданы купцами. Но уже тогда, уже в начале XIX века, основными зрителями были вот купцы, заезжие какие-то такие помещики. И там сформировалась, как я уже сказал, самостоятельная музыкальная культура, которая во многом обязана своим существованием человеку по имени Алексей Николаевич Верстовский. О нем сейчас знают немногие, а это была абсолютно незаурядная фигура. Во-первых, он был замечательным композитором, и, во-вторых, он был одним из величайших директоров Большого театра. Он на этом посту пробыл 30 лет. Я думаю, больше, чем какой бы то ни было другой директор Большого театра за всю его историю.
Не зря в истории культуры русской есть понятие эпоха Верстовского.
Да. Большой театр того времени характеризуется как эпоха Верстовского. При том, что Верстовский начинал свою карьеру в Петербурге. Он был вундеркиндом. Он в детстве уже замечательно играл на рояле, давал еще мальчикам концерты, а потом очень молодым человеком начал сочинять музыку к водевилям. И это уже делал он в Петербурге. И авторами, например, водевилей, которым
писал... Грибоедов один,
да,
из них был.
Да, представляете? Да. Не больше, не меньше, как Грибоедов. Грибоедов, Вяземский, вот такие вот люди. Он сразу попал в самое-самое, что называется, изысканное такое и рафинированное культурное сообщество того времени. Он с Пушкиным познакомился, он был с ним близок. Они даже на «ты» были. Он сочинил «Черную шаль» на стихи Пушкина знаменитые. Эта «Черная шаль» была в то время популярнее, чем, собственно, стихи. стихи пушкинские. Она обошла всю Россию, ее пели...
Ее до сих пор поют.
Да, ее поют, это невероятно эффектная музыка. Вот. И потом он получил назначение в Москву, как раз вот в Большой театр, и должности его назывались по-разному. При нем были другие директора, при нем, например, директором был знаменитый писатель Загоскин. Но вот тоже любопытно.
Не зря они были близки, потому что именно Загоскин представил ему либретто для
это
его самого знаменитого.
Да. Мы еще об этом поговорим. Но Загоскин ведь любопытно. Его все характеризуют как такого Пьера Безухова, вот Загоскин. Он был такой румяный, очкастый и чрезвычайно рассеянный. А дела при нем финансовые и административные в Большом театре шли замечательно. Загоскин он один раз подавал, когда финансовый отчет вышестоящему чиновнику в Петербурге, он его подал вместо этого от портного счет свой. Вот такой он был. Чистый вот рассеянный с улицы бассейна.
Ботаник, как теперь
да,
говорят.
Абсолютно, да. Но дела шли замечательно. Благодаря кому? Верстовскому. Верстовский был его правой рукой, всем заправлял. Все его жутко боялись. Появление Верстовского наводило в театре. Это был большой бенц. Но он начал писать оперы в Большом, которые ставились, пользовались колоссальнейшим успехом. Одна за другой. И Венцовых, вот была, как вы совершенно справедливо сказали, опера под названием «Аскольдова могила».
400 представлений подряд было в Большом театре.
Знаете, он потом, Верстовский, говорил с горечью, что ему там заплатили какие-то копейки за эту оперу. Опера эта принесла в казну 1 000 000 рублей. То есть зал был в Большом забит на каждом представлении. Сюжет запутан, это все никого не волновало. Там
сюжет
были
был, несомненно, русский, да. И, несомненно, был необычайно патриотический. Что самое интересное, эта опера была написана и поставлена за год до оперы «Глинки. Жизнь царя».
Вот это была катастрофа всей жизни Верстовского. Я тут ему всячески сочувствую. У меня есть такая теория, она у меня родилась как-то спонтанно в разговоре с одним моим хорошим знакомым. Мы говорили вот о Евтушенко, Вознесенском и Бродском. И о их, так сказать, судьбе. И я тогда сказал, что в сущности, вот как бы всю судьбу и Вознесенского, и Евтушенко загубила биологическая случайность – рождение Бродского. Вот представьте, что Бродский бы не родился. Весь культурный расклад был бы совершенно другим. То, что один из них, либо Вознесенский, либо Евтушенко, получил бы Нобелевскую премию, а может быть и оба, Аня, я вам могу гарантировать, если бы не существование Бродского.
А нет, вот я с вами не согласен, но об этом нужно
об этом
поговорить отдельно.
Еще поговорим.
И поскольку сослагательное литературоведение так же увлекательно, как сослагательная история, то тему эту мы еще поднимем.
Но вот так не повезло Верстовскому с Глинкой. Потому что явление Глинки – это чудо. И чудо, и биологическая случайность. Почему вот этот вот болезненный, капризный Борчук, дилетант по сути своей, вот появился с гениальным дарованием и сочинил, значит, «Аскольдова могила» появилась в 1835 году, а Иван, то есть назовем его «Жизнью за царя», как она тогда именовалась, видите, даже у меня с языка сорвался Иван Сусанин, которого, естественно, тогда ни в каком наименовании этой оперы не было, появился в 1736 году.
Через год.
«Жизнь за царя», да, и все. И вы знаете,
и слава первой русской оперы ушла.
Ушла, ушла. И тут же забыли о том, что Верстовский был настоящим отцом русской оперы. Я читаю письма Верстовского своим бывшим и тогдашним настоящим друзьям, князю Адоевскому, которому он очень подружился в Москве, который приветствовал появление Верстовского как оперного композитора, писал о нем очень позитивные, даже восторженные рецензии. И вдруг он переметывается, все переметнулись в лагерь Глинки, мгновенно забыли Верстовского, и Верстовский пишет: «Вы пишете, что с «Жизнью за царя» взошла заря русской оперы. Она взошла с моей оперы. Вы что, забыли?»
Да, это, конечно,
это вопль отчаяния.
Это, конечно, обидно, тем более, что «Аскольдова могила» замечательная опера, которая по-прежнему ставится. И сюжет ее очень любопытен еще и потому, что сначала ведь он хотел поставить оперу о святом Владимире, Владимире Крестителе. Но по законам Российской империи нельзя было изображать святого на сцене.
Вы знаете, церковная
ведь
цензура.
Ведь это любопытно. В Японии, например, до сих пор нельзя изображать императора на сцене. И когда Сакуров снял фильм «Солнце», где обычный человек играет императора, это до сих пор производит дикий ажиотаж в Японии, и актер, который играет императора, скрывается, потому что его могут убить ура-патриоты. Я думаю, что вот это ощущение такой святости, которое нельзя допускать до массовой культуры, оно сохраняется в обществах, подверженных тоталитарным тенденциям. Я помню, когда мы в школе учились, то один мальчик в первом классе у нас были уроки рисования. Он взял и нарисовал Ленина.
И учительница совершенно покраснела, пришла в ужас, сказала, что запрещено рисовать детям Ленина. Я не знал, что есть такой специальный запрет.
Вот видите. Но что касается Верстовского и его как бы вот этого соревнования с Глинки, которое на самом деле погубило всю его жизнь, он совершенно справедливо указывал на то, что вот когда, наконец, оперы Глинки там с запозданием стали ставить в Большом ту же самую «Жизнь за царя», и а потом «Руслан и Людмила», народ не ходил. Публика не хотела, ей эти оперы были слишком сложными. А на «Аскольдову могилу» и другие оперы Верстовского народ продолжал ломиться, они продолжали пользоваться колоссальным успехом. И самым популярным, так сказать, номером из этой вот «Аскольдовой могилы» были так называемые куплеты-торопки.
Это «Скоморох».
«Скоморох», да. Которые распевались тоже по всей России, как «Черная шаль», вот ранний опус Верстовского, так куплеты-торопки. Был такой певец Бантышев. Он всю свою карьеру построил на куплетах-торопки. Где он не появлялся, он пел куплеты-торопки. И всегда был у московских купцов и во всей провинциальной России, кроме Петербурга. Был феноменальный успех. Вот Петербург оперу Верстовского никогда так и не принял. А по всей остальной России и, конечно, в первую очередь в Москве, они пользуются колоссальным успехом. И о том, что это такое, мы сейчас вспомним, прослушав, как сам знаменитый Ленишев поет куплеты «Торопки» из оперы Верстовского «Аскольдова могила».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!